«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко, и хороший вопрос. И в эти холодные дни, заснеженные, когда мы с вами думаем о декарбонизации, самое время вспомнить про то, что касается, по сути, почти каждого из нас, про СНТ. У многих есть дачи, и мы знаем все эти новости про повышение там стоимости загородной недвижимости и так далее. И у нас накануне была с вами новость, которую, может быть, не все заметили, но мне кажется, что пора открывать глаза, открывать уши и более осознанно относиться к тому, что вы покупаете, к тому, чем вы владеете. В частности, сейчас усиливается контроль за дачами, дачами наших граждан. Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве, который предусматривает усиление контроля за использованием дачных земель. И об этом, значит, рассказывает статс-секретарь, заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий из Даниям. А мы вот эти вот нововведения сегодня обсудим с Олегом Суховым, президентом гильдии юристов рынка недвижимости. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну, у меня самый первый вопрос, самый главный. А как вы, как вот такой представитель гильдии юристов рынка недвижимости, оцениваете наше законодательство в области земельных отношений и вот этой истории с дачами? Насколько такая форма собственности и форма определения земель, как СНТ и ОНТ, соответствует вызовом современного времени? Или это уже устаревшая форма, которая на самом деле нуждается в серьезной реформе?
Ну, вы знаете, на самом деле очень сложно ответить коротко на этот вопрос, потому что действительно очень много пробелов в законодательстве. Более того, как вот мы сейчас видим, некоторые из них начинают устраняться, но и такое устранение, оно все равно, скажем так, не дает возможности быть полностью защищенным. Почему? Потому что, несмотря на то, что законодательство имеет место быть, очень часто его реализация проходит с большим очень скрипом, если можно так сказать, если вообще проходит. Поэтому нужно четко понимать, вот есть закон, а еще он должен работать. И вот, к сожалению, все, что касается СНТ, у нас пока работает очень-очень плохо, даже если законодательство в той или иной части отношения регулирует. Поэтому говорить о том, что мы можем принять какой-то закон или дополнительные какие-то статьи в закон и тем самым значительно улучшить права собственников, защитить и гарантировать, ну, я бы так не сказал. Хотя на самом деле это относится, в принципе, к абсолютно любым сферам нашей жизнедеятельности.
А какие сейчас у собственников вот в СНТ вообще есть опасности в их жизни, в их владении вот этими участками и дачами? Например, какие самые распространенные?
Ну, я бы не говорил о том, что есть какая-то опасность. Я говорю о том, что каждого из членов СНТ или просто собственных земельных участков, которые не являются членами СНТ, волнует. Да? Это постоянное увеличение стоимости членских взносов. Да? И это понятно, это нормально, но всех это волнует. Вопрос о том, а каким образом должны эти членские взносы накладывать на каждого обязательства. И, кстати, этот вопрос, он тоже вот сейчас и будет рассматриваться в тех поправках, которые Росреестр предлагает. О том, как использовать земли общего пользования, да, как их оформлять, тоже этот вопрос на повестке дня. Ну и, конечно, самый серьезный вопрос, я так думаю, это вопрос о том, а как поступать с должниками, которые долгое время не платят членские взносы, за которых члены СНТ, ну, им приходится платить, соответственно, это увеличивает стоимость членских взносов. Как взыскивать эти денежные средства, потому что на это уходит, ну, очень много времени и очень большие трудоресурсы.
А вот можно чуть поподробнее? Я так понимаю, что Росреестр уже внес, ну вот, разработал поправки, но они пока еще не, как бы не заработали, да? То есть они сейчас на стадии рассмотрения, да? Правильно я понимаю?
Да, конечно, находится. Это только поправки, они только рассматриваются. Будут ли они приняты, мы, конечно, с вами не знаем, и даже и не знаем, а если будут приняты, то в этой редакции или нет, потому что, конечно, они могут еще быть изменены несколько раз.
Ну, а что предлагается в нынешней редакции по поводу взносов? Это, я думаю, такая самая понятная всем тема, всем людям, у кого есть дача в СНТ. Что по поводу взносов? Какой там порядок?
А вот по поводу взносов предлагается... Ну, конкретики не предлагается. То есть все, что было раньше, ну, по сути, оно остается и на сегодняшний день. Предлагается дать возможность самим членам СНТ определяться, а каким образом они будут регулировать вопросы этих взносов. Еще раз повторюсь, так же, как это и сейчас происходит, то есть сейчас на общем собрании члены СНТ принимают решение, а как им платить, из чего платить, кто должен платить, да, по соткам или по количеству участков, по количеству объектов недвижимости на участках и так далее. И вот как на сегодняшний момент общее собрание принимает решение, оно фиксируется в уставе, так оно и будет дальше. На сегодняшний момент, в принципе, остается все то же самое. То есть дать возможность общему собранию решать вопросы так, как он захочет, не ограничивая его. Да, здесь ключевое слово, наверное, в поправках. Это не ограничивая. Но, насколько я помню, в 217-м законе и так, в принципе, никаких ограничений не было. Да и в уставах, как правило, люди тоже никогда сами себя не ограничивали. Поэтому в этой части мы, по большому счету, остаемся с тем же, что и было раньше.
То есть это настоящая демократия. Вот просто люди иногда, может быть, как бы не отдают себе в этом отчет, что на самом низовом уровне они могут поучаствовать хотя бы в том месте, где они живут, в том месте, где они владеют дачами. И я, кстати, напомню нашим слушателям, они могут и пишут уже нам через Телеграм, могут задавать вопросы к нашему гостю, который сейчас комментирует вот эти поправки, разработанные Росреестром. Вы можете написать на Телеграм «Говорит МСК-бот», просто вот латиницы набираете в поиске в телеге, как будто бы вы ищете собеседника, да, из адресной книги. «Говорит МСК-бот». Набираете, а вам выпадает такой чатик, и вы туда пишете, а я все вижу и зачитываю. Если нет телеграмма, то можете писать на смс +7 925 88 88 94 8. Про землю общего пользования, пожалуйста, скажите, как определяется порядок вот, использования, перевода из одного вида использования в другой? Какие там поправки сейчас предлагаются?
Ну, подождите, это немножко разные вещи. Перевод разрешенного использования земельного участка – это одно. Да. А места общего пользования и земельные участки общего пользования – совершенно другое. Это абсолютно разные вопросы, друг с другом никак не связаны. Ну, хочу обратить внимание, что относительно перевода, здесь там, поправки, они отсутствуют как таковые. Что касается оформления земель общего пользования, то здесь просто предлагается более упрощенная процедура. Потому что ну, на сегодняшний момент непонятно. Вот есть земли бесхозные, есть земли общего пользования. Они, как правило, ни за кем не оформлены. И непонятно, а кто имеет право идти в Росреестр, каким образом их оформлять. Да. На сегодняшний момент этот порядок, он более-менее становится... понятно, когда уже сами члены СНТ через свое управление, через председателя на основании решения того же самого общего собрания могут поставить вопрос о том, чтобы провести кадастровые работы, установить границы земель общего пользования, прийти в Росреестр, поставить их на кадастровый учет, зарегистрировать, ну и стать полноценным собственником данных объектов недвижимости.
Подожди, но еще раз, секундочку. Вот есть какой-то сложившийся СНТ, допустим, да, и что называется тогда землей общего пользования там? Проезд, который там находится?
Земля общего пользования, ну, это все, что не относится к собственности определенных лиц. Безусловно, это дороги, это поляны, это там какие-то... водоемы, которые находятся внутри. Ну, абсолютно все, угу. Абсолютно все, чем ежедневно могут пользоваться все собственники в части объектов недвижимости, имеется в виду, конечно, земельных участков. То есть все. Так. Но еще раз обращаю внимание, это ни за кем не должно быть зарегистрировано, потому что на сегодняшний момент, и это, наверное, самая частая практика, когда кто-либо из собственников, кто, может быть, начинает, оформляет там СНТ-шные участки или давно находится в управлении, регистрирует на свое имя объект общего имущества, общие территории, становится их единоличным собственником, и потом начинает получать выгоду и прибыль из пользования таких участков, облагая других членов СНТ и вообще собственник земельных участков какой-то определенной арендной данью. И проблема того, что люди не хотят за это платить, а им не дают возможность очень часто даже приезжать или проходить своим участком, устанавливая охрану, шлагбаум и так далее. Это вот тоже на сегодняшний момент очень частая практика. Ну, это мы немножечко ушли в сторону. Я думаю, просто этот вопрос очень многих волнует, потому что, ну, наверное, большинство с ним связывались, да? Вот если теперь будет возможность в упрощенном порядке, ну, условно упрощенном порядке, землю общего пользования оформлять в собственность всех членов СНТ, то как раз тем самым мы исключим риск того, что кто-то один из членов правления, или, может быть, председатель, или других заинтересованных лиц, будет оформлять на себя такую собственность и потом накладывать других, какой-либо данью.
А спорить это можно, если нет решения собственников, то каким образом происходит? То есть такое обратное действие со стороны общественности, оно же возможно? Но только для этого нужна самоорганизация.
Вы знаете, оно возможно, безусловно, теоретически, да, но опять, если мы приходим к практике, это не так просто сделать. Да, тут нужно очень квалифицированно подходить, но, как правило, к сожалению, собственники, они, ну, не имеют либо возможности, либо желания, они в каком-то...
Ну да, это
своем
ресурс, там, деньги,
непрофессиональном,
время.
Да, непрофессиональном... непрофессиональных попытках пытаются что-то где-то оспорить, и в большинстве своем проигрывают именно потому, что делают это именно юридически неграмотно.
Да, и это проблема, потому что найти еще юристов, все эти юридические консультации, которые так замечательно рекламируются через колд-коллинги и так далее, они не, на это не совершенно не, ну, не способны решать эти задачи. Это тоже отдельная проблема, да. Вот нам пишут через Телеграм. Самое страшное, когда в СНТ организуют еще одно, где собираются ярые неплательщики, пишет Александра нам через Телеграм, говорит Москобот. Скажите, но если, допустим, собралось собрание, да, большинство приняло решение о каком-то там, в следующем порядке назначения взносов, да. И если есть несогласные, то на самом деле есть у них способ выйти из СНТ, например, находясь территориально все еще там? Или законом это не предусмотрено?
Да нет, законом всегда было предусмотрено право члена СНТ выходить из состава СНТ, просто нужно понимать, если ты не являешься больше членом СНТ или никогда, допустим, ими не являлся, это не означает, что ты не будешь платить все то, что платят члены СНТ. Придется столько же. Поэтому согласен ты, не согласен. Ну, наверное, лучше все-таки не уходить из члена СНТ, понимая, что финансовая нагрузка будет та же самая. Просто многие этого не знают и думают, я не член СНТ, я платить не буду. Нет, будешь и будешь ровно столько же, как и все члены СНТ. Но, по крайней мере, пока ты являешься членом СНТ, да, от тебя хоть что-то зависит. Ты можешь как-то принимать решения, участвовать в принятии решений, оспаривать решения, потому что если ты не член СНТ, ты даже оспаривать такие решения не имеешь права. А если ты член СНТ, тебя что-то не устраивает, у тебя такое право есть. Поэтому хотелось бы обратить именно на это внимание, что не стоит торопиться выходить членом СНТ. Ты ничего этим там дополнительно не получишь в свою пользу.
Скиф пишет нам через СМС +7 925 88 88 94 8. Это не совсем демократия, потому что есть один участник в этом процессе под названием государство, которое может вводить дополнительные непредвиденные налоги и финансовые расходы, пишет Скиф. Значит, еще у нас вопрос от 33-го. Может ли быть член СНТ, не собственник, быть в правлении? Спасибо. Управление СНТ, какие там ограничения, есть ли новшества или все остальное?
Знаете, кстати, очень интересный вопрос, и он действительно очень многих интересует и касается. Вот раньше, когда у нас до вступления в 2019 году 217 закона был прежний закон о садоводах, тогда допускалось быть не иметь собственности на территории СНТ, при этом быть членом СНТ. Вот на сегодняшний момент, с января 2019 года, у нас закон не допускает быть членом СНТ, не имея на территории СНТ объектов недвижимости. Но при этом хотелось бы обратить внимание, это тоже очень важно. Если ты был членом СНТ до января 2019 года, и у тебя не было никакого имущества, и у тебя его сейчас нету, то ты все равно остаешься членом СНТ. То есть закон запрещает становиться членом СНТ, но если ты им был ранее, не имея земельных участков, ты им остаешься.
Это возможно. У меня вопрос, а как это возможно? То есть это возможно, если родственники, или как можно было стать членом, если у тебя нет собственности? Просто попроситься, и на собрание тебя включают в списки, что это значит?
Ну, именно так, да. То есть ты пишешь заявление, становишься членом СНТ. Все. То есть если сейчас необходимо, это обязательное условие, ты должен предоставить документы на земельный участок, да, на другие объекты недвижимости, если они есть, то раньше это просто не требовалось. Просто по заявлению тебя принимали, ты становился членом СНТ, и даже членом правления, и даже председателем.
Да, это интересно. Смотрите, народ начинает нам звонить, я смотрю, в эфир. Хотя я еще номера не объявляла совершенно, вообще не очень планировала. Но давайте примем. 7373948 наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут.
Вы в эфире, говорите быстрее.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут. Вот вопрос следующий. Вот говорится о каких-то там, понимаете, мелочах, на самом деле, во-первых, хотелось бы сказать очень большое спасибо Государственной Думе, которая вот этот 19-й закон приняла, когда без кворума мы не могли даже взносы назначить, без кворума на собраниях, и вот постоянно негативят на нашу Думу, и вот эта Дума, кстати, очень грамотно и приняла вот этот 19-й закон, изменений больше, в общем-то, никаких не надо, а по старому закону, вот человек сказал, черно по белому написано о том, что не имея собственности, ни в какие члены тебя не принимают. И ты не имеешь права быть никаким членом.
Ваш вопрос. Ваш вопрос. Какой вопрос?
Вопрос следующий. Вот не считает ли человек, что нужно разговаривать сейчас не об этих мелочах, о которых он говорит, а о газификации СНТ? И таким образом решится вообще огромная проблема жилья в Москве.
Спасибо. Смотрите, у нас вы, во-первых, можете всегда зайти в подкасты. Есть подкаст «Говорит Москва», найти там «Хороший вопрос». На прошлой неделе, если я ничего не путаю, в связи с появлением интерактивной карты по планам газификации Российской Федерации, у нас был целый эфир на эту тему. И была дана рекомендация, и не наш сегодняшний гость комментирует этот вопрос. Если совсем коротко, вы должны писать в органы местного самоуправления. Ну, плюс можете еще напрямую в газоснабжающую компанию обращаться от имени жителей, желательно коллективно. Вот, все. Вот весь ответ. Скажите, ну вот по вот этим вот поправкам, принятым Росреестр, не принятым, а предложенным пока что Росреестром, я так понимаю, что роль и значение председателя СНТ, оно усиливается, потому что он сможет контролировать использование и доносить органов соответствующих факты о нецелевом использовании, а в результате проверок и так далее участок может быть, собственность может быть изъята. Это так? Этого раньше не было.
Вы знаете, так, но, опять же, вот сейчас слушатель, он правильно сказал, что мы переливаем из пустого в порожнее. Да, поправки есть, но по большому счету, вот мне, как практикующему юристу, да, они не совсем понятны. Почему? Вот смотрите, очень просто, да? Председатель наделяется полномочиями, правами и так далее. Да. Хорошо, официально законом он наделяется. А разве раньше он не мог этого делать? Разве раньше председатель не мог следить, что в его вотчине находится, и писать соответствующие обращения, заявления, жалобы? Да? Просто понимаете, вот если бы сейчас законом было бы установлено, что вот на заявление там, председателя СНТ должно, вот органы должны отреагировать, именно отреагировать, не просто там отписаться, да, а вот провести полную проверку, да, вынести соответствующие акты, в том числе с обращением в суд. Ну вот, знаете, так все серьезно прям, да? Тогда бы я понимаю, это были бы интересные поправки с точки зрения их реализации на практике. А так, что у нас и было это право, у нас любой член ЦИНТЭ может написать заявление, у нас любой гражданин может написать заявление, если он видит, что совершается какое-то правонарушение или преступление. И на каждое такое заявление у нас соответствующая структура должна дать ответ в течение 30 дней. Поэтому вот в этой части я с точки зрения практики ничего такого дополнительно плюсового не вижу.
Понятно. Олег, вот смотрите, у нас пишут наши постоянные слушатели, я некоторых узнаю по никнеймам через Телеграм, они нам пишут на «Говорит МСК-бот». И они совершенно с новых сторон раскрываются. Видите, стоило только задать тему СНТ. И вот у нас есть такой пользователь, слушатель, его зовут Влад Старый. Через Телеграм он так называется. И он пишет о себе: «Я не член СНТ, взносы и разовые платежи не плачу. И что мне могут сделать?» Вот так вот вопрос ставится. Он, человек не платит. Он не член. Он, видимо, собственник, да, участка. Давайте будем так считать. Человек не платит. Есть ли какие-то механизмы принуждения сейчас, в текущей ситуации?
Да, механизмы есть, да. Я уже об этом коротко вначале сказал. Они есть, но они, ну, условно достаточно сложнее. Это все, что касается вообще нашей судебной системы и исполнительного производства. Вот смотрите, он не член СНТ, да, он не платит. Хорошо. По истечении года СНТ в лице там председателя, нанятого юриста и так далее может обратиться в суд и затребовать там за год или за какой-то другой период, в зависимости от того, какая задолженность, за какой период задолженность имеет место быть, получить судебное решение. Дела рассматриваются очень долго. Да? Для того, чтобы решение вступило в законную силу, это еще две инстанции, плюс апелляционные. Да? То есть вот по разным регионам по-разному, но как минимум суды могут занять там от 3-5 месяцев, да, там, до нескольких лет. А потом еще исполнительное производство, когда с исполнительным листом приставы, если, конечно, они будут хорошо трудиться, потому что, к сожалению, на них сейчас приходится огромное количество дел, они ничего не успевают, ты подал исполнительный лист, он тебя может годами там валяться. Да? То есть вот надо как-то еще, чтобы приставы-исполнители накладывали аресты на счета, на вклады, на имущество, на автомобили там, и так далее. И только после этого те денежные средства, которые вам не член СНТ был должен, да, вы на свои СНТ получаете. Вот видите, какой долгий механизм, сложный и затратный. Но он существует. Он существует.
Ну, да. А какая у нас есть альтернатива? Никакой. Да, вот у вас есть идея, да, как можно было бы упростить? Только через суд, а как еще?
Ну, вы знаете, как у нас налоговая упрощает свои механизмы взыскания? Она приходит в мировой суд, получает судебный приказ, и по судебному приказу, когда никто ничего не знает, списывает деньги, понимаете?
А, вот, да, это удобно.
Простой механизм. 2 недели, и ты без денег. Здесь можно было бы, наверное, тоже так организовать, но, конечно, на это никто не пойдет. Потому что налоговый все-таки налоговый, да, а СНТ это СНТ.
Да, вот нам тут пишут, вот, а что Иван Иванович пишет, а как вернуть членские взносы, которые председатель растратил на свои нужды? Вот на оборотный вопрос. Человек платит, и потом есть подозрение.
Да, механизм тот же самый, просто практика показывает, что это очень непросто доказать, очень непросто. Знаете, мне самому очень часто непонятна вообще судебная реакция, которая в большинстве своем сложилась. Да, это, опять же, очень частая такая практика, когда суды, к сожалению, да, они не слышат людей. Они не готовы принимать то, что деньги разворовываются. Да? То есть им достаточно принести просто какие-то непонятные бумажки для того, чтобы тебе просто отказали. Да, механизм есть, но нужно четко понимать, что нужно идти в суд, нужно доказывать, что денежные средства пошли на там нецелевое какое-то расходование, мягко говоря. Да, и если ты это докажешь, но это очень сложно сделать, да, в твою пользу суд вынесет решение. Почему еще это сложно сделать? Потому что ты должен доказать. А как правило, ты доказать не можешь, потому что все бумажки у председателя и управления. Они ничего в суд не приносят. И таким образом, вроде ты все знаешь, а доказать не можешь. И получаешь отказ по 56-й статье ГПК.
Стратегический инвестор задает вопрос через Телеграм, будет ли решен вопрос с регистрацией так называемой коллективно-совместной собственности СНТ. Такой вид собственности записан в старых документах, но на сегодняшний день такое понятие отсутствует, и по этой причине нет возможности зарегистрировать землю общего пользования. Вот вопрос.
Ну, вот сейчас как раз решается этот вопрос по поправкам, да, я не знаю, как он будет решен, потому что из того, что я вижу, все-таки это, ну, недостаточно для вот упрощения и реализации этого механизма, но, по крайней мере, все идет к этому. И идет к этому еще и потому, кстати, я начал тоже об этом говорить, просто как-то мы ушли от разговора, что что это выгодно государству, потому что если члены СНТ будут собственниками общего имущества, общих земель на своей территории, они будут за это платить. И, соответственно, государству всегда выгодно, когда ты платишь налоги. Сейчас все, если вы заметили, да, все идет к этому. Всех обложить налогами, для этого всем отдать в собственность недвижимое имущество или любое другое имущество.
Олег Сухов, президент гильдии юристов рынка недвижимости, спасибо большое, что были с нами эти полчаса. Мы сейчас с вами прощаемся и слушаем новости.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Давайте немного гик-новостей я вам зачитаю. Как Google повлиял на имена для девочек? Не знаю, видели ли вы такое исследование. В Африкономике, это такой ресурс, значит, отдельный, была целая глава про то, как разные большие события влияют на популярность имен для новорожденных. И вот продолжение, значит, поступило в 2015 году. Google запускает голосовой помощник Alexa, и это простое женское имя в англосаксонской культуре. И с тех пор количество названных этим именем девочек неуклонно снижается. В 2019 году оно упало в 3 раза по сравнению, я так понимаю, с 2015 годом. Но я не знаю, есть ли у нас аналогичный эффект от Алисы. Я надеюсь, что когда я произношу это имя, у наших слушателей, которые едут сейчас стройными рядами или стоят где-то там на светофорах, не включается голосовой помощник. Я очень на это рассчитываю. У них там это была отдельная проблема, да, когда из радио доносится этот призыв. Она просыпается и начинает спрашивать, что надо и так далее, что она сейчас может найти. И это совершенно не кстати. Бывает, а иногда еще сбивается из этого маршрут, построенный в навигаторе. Поэтому не напишите, кстати, если я так сейчас сказала, что-то произошло или нет. Телеграм наш, говорит МСК-бот, латинскими буквами. И смс-портал +7 925 888 88 94 8. Да, я вижу, что народ по теме СНТ очень сильно оживился. Но, друзья, мы сократили сейчас в хорошем вопросе присутствие гостя до получаса для ускорения динамики. Вот, поэтому обратите внимание на такое место, как гильдия юристов рынка недвижимости, вот, и там, вероятно, вы получите комментарии на все ваши интересующие вас вопросы вот, по поводу СНТ. А вот по поводу, значит, я хотела по поводу новостей, которые к нам приходят из разных совершенно, из разных мест, это... Декарбонизация, да, планы по декарбонизации, которые объявляются сейчас в Соединенных Штатах, администрация Байдена там ставит новые задачи, новые цели. Есть критические разборы этих задач и целей. И одновременно совершенно апокалиптические новости, которые мы видим тут же рядом с этими новостями и со словом «декарбонизация». Про замерзший Ниагарский водопад, который, значит, сегодня у нас во всех телеграм-каналах можете лицезреть. Я пока еще не расшарила ссылку, но расшарю чуть позже в своем телеграм-канале «Аношко». Его очень легко найти, просто кириллицы набирайте «Аношко» и все, и добавляйтесь. Вот, ну, так, в общем, мы-то, ну, можно себе внутренним взором объять и представить, как это выглядит, вот замерзший водопад Ниагарский. Ну, это, видимо, редкое, да, явление, в последний раз там он все-таки давным-давно замерзал. Значит, есть новости у нас из Дагестана. Из-за метели пришлось откапывать коров. Видео, снятое в Батлихском районе, публикует телеканал 360 ТВ, наш партнер, говорит Москва. Значит, корова стоит, ее там... Я не очень поняла, зачем ее надо откапывать. То есть она как-то оказалась на улице, эта корова. Хотя должна была стоять, наверное, где-то в стойле. Вот, значит, мы знаем о том, что на трассах у нас под Оренбургом заблокированные люди остались. Значит, сейчас там чрезвычайная ситуация, и народ не может двигаться, видимость примерно равна нулю. Вот. И еще есть новости, которые прямо вот уже от ученых к нам прилетают про то, что, вероятно, сейчас происходит смена климатических эпох. Это, в частности, комментирует комментируют ученые нашему изданию, говорит Москва, и говорит о том, что, вероятно, уже началось наступление, вот это вот экстремальные холода вместе с большим количеством осадков, которые сейчас выпадают, это просто один из сигналов к тому, что идет разворот. Разворот в сторону не потепления, а похолодания. И вот, пожалуйста, значит, на человеческой жизни это будет не очень сильно заметно, то есть настоящий ледниковый период, второй, как бы вот, ну не второй, а в следующий ледниковый период наступит в течение тысячелетий, то есть на судьбе одного человека это не отобразится, но мы, по крайней мере, свидетели. Да? И вот я хотела вот у вас услышать и ваше впечатление. Вот вы открываете новости, видите все эти фотографии, все эти видео с дорог, эти откапывающиеся люди, да? Вот эти планы по декарбонизации, про которые я сейчас чуть подробнее расскажу. Какое у вас ощущение? На самом деле, глобальное потепление и вот эта вот повестка борьбы с глобальным потеплением, сокращение выбросов, декарбонизация, которая оказывается не такой интересной, если у вас все замерзло, в том числе ветряки. Говорят, что ветряки больше не работают, потому что они покрыты льдом, они не могут крутиться, вот, и они не вырабатывают больше то количество энергии, на которое им положено. И если у вас солнечные батареи, они завалены снегом, они не могут давать вам энергию. Ну, они могут ее накапливать какое-то время, но потом нет. А какие у вас ощущения от этого всего? Может быть, все-таки рановато говорить о декарбонизации в этом смысле? Мы в очень выгодном, хорошем положении. У нас есть запасы углеводородов, энергоносителей, и у нас тепло. У нас, ну, у нас есть на местах там, да, прорывы какие-то, разрывы. Вот сейчас там взрыв вот на участке газопровода. И мы сейчас в Казахстан, говорят, временно сейчас прекратили подачу газа. Но это все ликвидируется, все эти аварии. Телеграм наш, говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Наш эфирный номер 7373 94 8. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: я это видел 10 лет назад, а еще скоро сосули появятся. Да, значит, ну, да, говорят, там Балтийское море замерзло, да, редко, но бывает. Ну, там сверху Финский залив вообще весь перемерз, ну, потому что это там, понятно, пресная вода и все такое. Но 7373948, какие у вас впечатления от этого, от происходящего? Ведь это все получается полная ерунда. Сейчас начнется просто похолодание, из года в год катаклизмов будет становиться все больше. Да, будет экстремальная жара летом, но будет очень холодно зимой. Сейчас очередные прогнозы на начало марта, это очередное, сейчас будет потепление, потом снег, потом опять мороз. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Я вот за всем этим слежу уже, как бы так, с высоты...
Птичьего полета.
Знаю, кого. Да, да, полета какого-то. Я считаю, что это полная безнадега. Пока человечество не поймет это и не изменит образа жизни, потребления, расселения, всего вообще, человечество должно переосмыслить полностью концепцию своего существования. И я считаю, что вот ковид – это какой-то сигнал нам, что мы что-то должны делать. А техническая такая подробность. Если мы продолжим жечь, вы говорите, что топлива достаточно, то кислородная недостаточность – это актуально маячащая угроза на планете. Так что такие дела, Настя. Спасибо.
Вы думаете, сожжем. Спасибо вам большое. Человечество ждет не глобальное потепление, а малый ледниковый период. Это вот я знаком. Цитирую. Заявляет об этом не кто-нибудь, а академик Российской академии наук Геннадий Матишов. По его словам, если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял. По его словам, теплый период закончился, климат повернулся в сторону холодного цикла. В европейской части России уже идет балансировка климата, холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки. Климат цикличен, он говорит, эта цитата. Мы движемся к малому ледниковому периоду, но наступит он через тысячи лет. Такое изменение незаметно для человеческой жизни. Это только смена эпох. Но последнее, мы знаем, последний ледниковый и малый ледниковый период был у нас в какие годы? Все помнят, в какие века? Это был 12-13 век. Байден, Керри, значит, они объявляют новую повестку. Они обещают принимать меры по борьбе с изменением климата на виртуальный G7, это большая семерка, у нас больше нет, и анонсировал предстоящий крупный саммит в День Земли. День Земли, помните, когда? 22 апреля 2021 года. Но у нас кто что празднует в этот день? Глубокая декарбонизация – это то, чего хочет команда Байдена. На самом деле, да, полный отказ от углеродного топлива. Это на фоне вот всех этих кошмаров, которые происходят там в Техасе, и там не выдерживают, вы знаете, местная инфраструктура, дома, вот этот вот снежный весь апокалипсис, он не проходит даром, там даже уже какие-то пошли, значит, уже судебные иски на 100 миллионов долларов к теплоснабжающим организациям, когда за смерть ребенка, 11-летний мальчик там замерз насмерть, и вот родители, значит, подают в суд. Не знаю, как там, чем это дело кончится, но на этом, на всем фоне, да, сейчас полный отказ от углеродного топлива в электроэнергетике, для автомобилей, грузовиков, промышленного производства. Основные экономики должны положить путь к глубокой декарбонизации, заявляет об этом 21 января бывший госсекретарь Джон Керри. А он, между прочим, специальный посланник президента по вопросам климата. От нас, я так понимаю, что мы еще там вот сейчас идут, видимо, какие-то сюжеты, будет ли Чубайс или не будет, но посмотрим. Вот, кажется, он эту повестку себе выбрал, или мы его попросили. Что в сумме в итоге мы получаем? По словам Керри, да, сейчас США должны отказываться от угля в 5 раз быстрее, вводить возобновляемые источники энергии в 6 раз быстрее, внедрять электромобили в 22 раза быстрее и так далее. Вот. Насколько вам кажется перспективным это направление? Ну, то есть, с одной стороны, это точно невозобновляемый источник. Ну, то есть, как бы он возобновляемый, но там тогда хитрым каким-то другим способом. СО2, говорят, возвращается в мировой океан, в воды просто. 7373948 наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал, говорит Москобот, можете писать в эфир через него, можете через смс, +7 925 888 948. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Начальнику второго отделения, 34-й кабинет, понедельник.
Так, 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, это Евгений, Москва. Вы знаете, вот я думаю, что не надо так пугаться этого углекислого газа, потому что природа, она же сама регулирует. И углекислым газом питаются растения. Чем больше будет углекислого газа, тем больше будет, тем лучше будут расти леса, там, ну, всякая зелень, понимаете? Поэтому природа, она сама, ну, как бы регулирует. И вот, ну, там, в доисторические времена был, ну, большой процент от углекислого газа, и, ну, было, так сказать, деревья были большие, ну, как намного больше, и, вот. И
ну, поэтому...
Да, поэтому это, я думаю, что природа, она сама, ну, как бы саморегулирующаяся система. Спасибо. А человек, он какие-то там доли, там ничтожные какие-то проценты. Это вообще ни на что не влияет.
Спасибо. А вот написали тут в Telegram «Don't worry, be happy», и я тут же вспомнила еще одну сегодняшнюю новость, свежую. Она, правда, из музыкальной среды. Помните такую песню? «I just call to say I love you». Вот это вот. Ее, знаете, кто поет? Ее поет Стиви Уандер, знаменитый певец. И он принял решение эмигрировать в Гану, которая его давным-давно зазывает. Это африканская страна. Он, значит, живет сейчас на территории Соединенных Штатов Америки. Он об этом рассказывает в интервью Опре Уинфри. Значит, лауреат 25 Грэмми и вообще известный человек. Я думаю, у нас тут многие его любят. Ну, говорит вот что, не знаю, может быть, это шутка, но вот, может быть, в Гану эмигрирует. Это, кстати, к вопросу о том, ну, зачем он это делает, не знаю. Может быть, он ищет более теплых краев, в конце концов, будет там почетным гражданином и так далее. 7373948, наш прямой эфирный номер по поводу декарбонизации. Да, у нас тут есть люди, которые не знают, что такое декарбонизация. Карбон, это еще в школьной программе, мне кажется. Может быть, это уголь. Декарбонизация – это отказ от углеводородов, отказ от энергоносителей природных и переход на возобновляемые и всякие альтернативные, так называемые, источники энергии. 7373948. Алло, здравствуйте. Как вам кажется, человечество не загонит себя в какую-то ловушку вот этим вот стремлением? Да, здравствуйте.
Ну, смотрите, вот лет 30-40 последние все кричали о глобальном потеплении, о том, что выброс углеродных газов, всем конец, надо отказываться там от чего-то. Сейчас стали о глобальном похолодании, и тоже надо отказываться от того же самого. Ну, по-моему, это, конечно, чушь собачья. От глобального потепления вот этого, всей этой истерии выиграли, ну, некие фирмы там, ну, которые хладагенты какие-то производили там, которые не содержат вредных якобы, так сказать, вещей, плохие хладагенты. То есть опять чья-то выгода. Вот. Ну, а возобновляемая энергетика, электромобили, ну, это, конечно же, такая, ну, химера. Никакой серьезной энергетики там при помощи этих ветряков, солнечных панелей создать нельзя. Вот, это, в общем-то, ерунда такая, ну, забава детская по сравнению с атомной энергетикой, с углеродной там, атомной, ну, теплой.
Слушай, зато на Марсе, обратите внимание, вы слушали на Марсе, как ветер дует? Вы послушали? Вы видели это видео?
Слушайте, нет, я вот, кстати, с этими марсоходами, знаете, нет, не слышал я пока, нет. Как он там тебе дует. Вот,
я вам выложу, вот вы ко мне на телеграм-канал заходите, там постоянный ветер. Я подумала, что, может быть, там это был бы такой возможный источник. Слушайте, у нас срочная новость, 10:36, телеведущего Владимира Соловьева разблокировали в соцсети Clubhouse. Это нужно знать всем. Его 15 февраля был заблокирован его аккаунт по жалобам. Роскомнадзор потребовал практически мгновенно через Телеграм от социальной сети, ну, наверное, не только через Телеграм, как-то они там отправили депешу, значит, потребовал от социальной сети восстановить доступ к аккаунту телеведущего, и теперь вот все, разблокирован. Ну, как-то проверили что-то там, ну, сказали, нет, все нормально, никаких хейт-спич, там ничего этого. Это просто так, вставочка. Так, Путин подписал закон об упрощении порядка перерегистрации из офшоров. Но это чуть позже я зачитаю, если кому-то интересно. Про декарбонизацию и про то, куда идет наш климат. И потом, правильно ли, например, нам пытаться декарбонизироваться, при том, что мы сидим на этих энергоресурсах, они у нас есть, стоит ли нам их оставлять в земле или, может быть, все-таки воспользоваться этим богатством? 7373948. Как вот ваши ощущения от всей этой истории? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что это неправильный термин. Проблема всей энергетики вообще в том, что мы сжигаем химические элементы и потом из этого тепла делаем работу, что с точки зрения, ну, законов физики достаточно неправильно, потому что химическая энергия, которая содержится в углеводородах, ее можно напрямую преобразовывать в работу, в электрическую энергию, понимаете? А мы это делаем через тепло, и это вообще рудимент уже. И мы от этого обязательно уйдем, от сжигания.
А понимаете? Как это будет выглядеть тогда? Хорошо, да, опишите нам.
Нет, ну уже, так сказать, это актив... Не, ну просто элементарно вот аккумулятор или батарейка. Вот это метод прямого преобразования энергии. И постепенно, и даже атомную энергию можно напрямую преобразовывать в электрическую, понимаете? И вот будущее за, конечно, от самих по себе углеводородов и других ископаемых там от урана, мы это всегда будет нужно. Но преобразование будет не методом сжигания, а методом преобразования химической или ядерной энергии в работу, в электрический ток. Понимаете?
И наши, вот тогда наши вот эти запасы, они будут востребованы или они потеряются?
Конечно, нет. Обязательно все будут востребованы. Это ценное сырье, которое всегда будет нужно. Но сейчас мы варварски поступаем, мы это жжем. И от этого мы обязательно уйдем. И вот, ну, как бы и экология будет лучше, и эффективность выше. Ну, просто надо вкладывать в науку, а не в вот в такое расточительное сжигание.
С точки зрения атомной энергетики, экология, говорят, там не сильно, ну, она немножко местами выигрывает, но в целом потом
нет,
отход... Нет,
ну, я вам говорю, сейчас атомная энергетика особенно такая же примитивная. То есть вначале топливо, грубо говоря, сжигается в тепло, превращается в тепло, а потом тепло в работу с потерями больше половины энергии. А будет напрямую ядерная энергия.
А вы имеете
будет...
отношение к этим исследованиям какое-то? Или вот,
ну, сейчас, конечно, я не умею. У меня, ну, когда-то я знал этих людей, которые этим занимаются. Ну, это все с научной точки зрения есть. Просто в это надо вкладываться, понимаете? Понятно. А не тупо следовать вот по инерции вот в этой традиционной энергетике.
Спасибо за звонок. Байден, ну, мы знаем, что там в Соединенных Штатах Америки сейчас значит, был отдан уже приказ, и там при формировании стратегии национальной безопасности вот министр обороны будет объявлять соображение климата важным элементом национальной безопасности, будут включать этот параметр в возможные там сценарии и так далее. Но тут вопрос, конечно, может ли человек вообще что-то с этим сделать, или просто надо это как-то учитывать, возможные сценарии, но это вопрос, да. Китай не готов к экологизации, скорее всего, они все еще строят угольные электростанции, они, Китай, и есть крупнейший загрязнитель, если говорить вот в терминах загрязнения окружающей среды, сжигания углеводородов. Там 28% ежегодных выбросов углекислого газа на планете, это как будто бы вот на стороне Китая находится. Ну, мы, в общем, наверное, охотно верим, потому что все практически, что нас окружает вокруг, если мы оглянемся прямо сейчас, очень многие вещи сделаны были в Китае. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Вас не пугает эта перспектива похолодания?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, ничего не пугает. Алло.
Да, вы говорите, вы в эфире, пожалуйста.
Знаете, я вот еще хотел вас спросить. Вот у вас был такой сотрудник Сергей Корозов. Он что, у вас не работает уже, да?
Да, все, спасибо большое за звонок. Да, нет, уже не работает. Продвижение денег, значит, на возобновляемые источники энергии, как происходит? Несмотря, значит, ни на что, планируется, что Уолл-стрит тоже будет направлять какие-то деньги на климатические цели, и инвесторы привлекаются очень активно. Ну, мы знаем, что сегодня утром мы проснулись, увидели в телеграм-каналах новость о том, что, значит, вдруг внезапно Илон Маск потерял там первые строчки, и он больше не самый богатый человек мира, потому что, значит, просели его акции, ну, стоимость акций. Мы знаем, что состояние оценивается по... в моменте оценки количества стоимости акций, да, если они падают в цене, то, соответственно, состояние человека может в разы, ну, или там существенно уменьшиться, но это все такие, на самом деле, виртуальные, конечно, призрачные термины, и, ну, вот он как раз такой визионер и человек, который формирует, да, образ будущего, как бы формулирует, он такой модный, такой бизнес-панковый, что называют, да, и вот он как раз энтузиаст вот этого всего. Посмотрим, что он будет дальше говорить. Вот, про репутацию и про информационный след, который остается, про cancel culture английскую, да, про вот эту вот историю, когда высказывание, например, прошлого или что-то из прошлого может взять и тебя обнулить, не побоюсь этого слова, да, в общественном сознании. Об этом поговорим во втором часе. А сейчас все еще про декарбонизацию и тот апокалипсис, Армагеддон, который у нас вокруг снежный. По крайней мере, на северном полушарии происходит. Мы знаем, что на южном полушарии сейчас лето, там жарко, там нету никаких проблем, по-моему, да, но снегом заваливают всякие южные места, которые не привыкли к этому, в том числе там в Алжире снег идет, ну, вы видели этот, там в Сахаре выпал снег, там, правда, кстати, сейчас говорят, облако песка из Сахары движется на наш северо-запад, оно так интересно огибает, я сейчас расшарю себя в телеграм-канале в своем, Аношка расшарю эту ссылку, оно так интересно огибает, то есть оно дойдет до Санкт-Петербурга через Балтийское море, но не затронет Москву, что интересно. Я думала, как же это облако может из Сахары не через Москву прийти? Может. Оказывается, там ветры так сложились, что сейчас будет, видимо, эффект какой-то визуальный. Там, через несколько дней должно все накрыться этим облаком песка. Ну, то есть разные причуды, да, такие, которые там раз в 100, в 100, в 200, в 300 лет происходят, вот они сейчас будут происходить. Влад Старый пишет, по результатам расчетов до сих пор суммарные данные по Земле не выходят из среднестатистических, исторически известных данных. Есть тенденция к сглаживанию температурных полей, а уничтожение углеводородов методом сжигания – это варварство, пишет Влад Старый, подтверждая, значит, высказывание нашего слушателя, который позвонил. Частичный выход – это сажать леса, предлагает 11-й. Вы, кстати, 11-й где-нибудь когда-нибудь сажали деревья? Как это сделать? К тому же возрастает из СО2 кислотность океана, убивающая кораллы и планктон, вот Вадим добавляет. Мне казалось, да, кислотность растет, это тоже проблема, да, СО2 туда складывается, но пока не настолько, чтобы что-то там существенно повредить, насколько я понимаю. Ощущение глобального обмана, пишет стратегический инвестор. Раньше было то же самое, но никто не говорил ни о карбонизации, ни о глобальном потеплении. Просто кто-то делает на этом имя и деньги, типа безумной Греты. Грета, кстати, довольно с юмором относится к самой себе, насколько я могу сделать выводы из ее поста, когда ей вот у нее был день рождения, она на Фейсбуке там написала, что значит теперь она может выпивать в баре, ей 18 лет, и делиться в темном уголке бара, будучи нетрезвой, всякими грязными подробностями по поводу глобального потепления. Она с юмором к этому отнеслась. У меня это вызвало, конечно, поехавшую наверх бровь. Но заходите ко мне в телеграм-канал, у меня там расшарен этот пост, может быть, найдете. 11.00, сейчас новости, после новостей продолжим.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Читаем и смотрим ленты агентств. Я вижу вот такие новости. Например, инициатива Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против Российской Федерации противоречит Конституции. Об этом говорит не кто-нибудь, а Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. К этому можно относиться, как можно к этому относиться, если в Конституции написано, что нельзя? Оно неотчуждаемое по рождению. Только сам человек может отказаться, сказал Крашенинников журналистам в среду в Екатеринбурге, отвечая на вопрос Интерфакса об отношении к высказанному Михалковому мнению. При этом глава Думского комитета отметил, что к самому Никите Сергеевичу относится хорошо. Вот. Ну, это просто вот комментарий, то есть эта инициатива никак не получит своего развития. В то же время Путин подписал закон о штрафах за неуказание статуса иноагента. Это я тоже сейчас читаю на ленте новостей. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о штрафах за нераспространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалов без указания их статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно нему, установлена ответственность за распространение в СМИ информации о физических лицах, некоммерческих организациях и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц, признанных иностранными агентами. Я напомню, вот Лев Пономарев, например, был признан таким лицом, я так понимаю, иноагентом, хотя он не юрлицо, но вот он как в СМИ иноагент. И также, значит, он должен подписываться везде, подписывать либо там какой-то watermark ставить на фотографии на свои, ну, что-то такое надо придумать. За соответствующее правонарушение, то есть не указание статуса иноагента, иноагент, так и пишут в заголовках, то есть прямо как бы новоест такое, тут получилось слово, иноагент. За неуказание для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей. Ну, не так много, но все равно неприятно. Для должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. В соответствии с законом за производство общественным объединением, включенным в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции на агента, материалов или их распространение, и либо направление таких материалов в государственные органы без указания на свой статус и на агента, предусматривается административный штраф для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Для всех нарушений порядка распространения материалов и на агентов предусмотрена конфискация предмета административного нарушения. Вот. Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2021 года, это на следующей неделе, понедельник. Вот, читаю вам вот с ленты прям новости, самые свежие и последние. И еще у нас есть статистика, небольшая статистика по коронавирусу. В Москве зафиксировали небольшой рост заболеваемости. Там 200 человек новых выявлено за сутки. И сейчас Путин подписал еще закон о выдаче временных удостоверений лицам без гражданства. Закон опубликован на портале нормативно-правовых актов. Документ закрепляет порядок выдачи временных удостоверений личности лицам без гражданства после проверки. Вот. И что еще? Я хотела сказать, да, что я выложила эту вот карту с стремлением песка из Сахары все-таки напасть на Санкт-Петербург. Я предлагаю всем, кому интересно это увидеть, подписаться на мой телеграм-канал «Аношка». Вот, и не отписываться, главное. Главное, ключевое, это потом не отписываться. Вот. И что? Я хотела поговорить с вами про Amnesty International. Про Amnesty International, которая, ну, безусловно, я не знаю, можно, да, но она тоже, наверное, иностранный агент, потому что, в общем, не знаю, они действуют вообще сейчас на территории Российской Федерации или нет. Эта организация в Соединенном Королевстве, то есть в Великобритании, приняла решение отменить в специфической форме, отменить решение о том, что Алексей Навальный узник совести. Почему? Значит, кто такой вообще узник совести? Это, в их понимании, любой, кому мешают выражать свои убеждения, не имеющие призывов к политическому насилию. Британские правозащитники посчитали, что скандальные комментарии Навального из прошлого его дисквалифицируют. Уже опубликованы, ну, сейчас все гадают, значит, о каких именно конкретно идет высказываниях речь. Публикуются разные версии. Вот видеоролик от 2007 года, я тоже вся расшарила. Значит, предположительно, вот высказывания, которые в нем были допущены, они были признаны hate speech. Что такое hate speech? Давайте мы с вами разберемся в современных вот этих вот новых культурологических явлениях, которые, ну, они как бы рождаются, и, как мы понимаем, из языка за границей, вот, но, тем не менее, распространяются и на нас, и теперь, я даже не знаю, у нас нет пока специального слова, hate speech – это, получается, в русском языке существительное, неодушевленное мужского рода, второго склонения, вот, и это публичное, речь идет о публичном высказывании, в котором выражается ненависть, ну, так, можно, да, сказать, или оскорбление по отношению к какой-либо группе людей или ее представителю. Это называется hate speech. Если у вас, кстати, есть какие-то варианты, как коротко можно это назвать по-русски, да, предложив альтернативу, пожалуйста, присылайте, говорит МСК-бот мне в эфир сюда, я зачитаю. Но hate speech довольно короткое слово. На самом деле мы же знаем, что у нас русский язык состоит, там, если мы проанализируем нашу речь, там огромная часть корней заимствованных всяких греческих, латинских и так далее. Не знаю, стоит ли сопротивляться там приходу английского языка ввиду его распространения там по всему миру. Ну вот. И, значит, был обнаружен hate speech. И неважно, что давно. И в этот момент, когда у публичной фигуры обнаруживается такой hate speech, возникает культура отмены. Cancel culture. Есть тоже такое английское выражение. Это второе сегодняшнее выражение, которое я хочу с вами разобрать. Ее также приводят как культура исключения. Да? Cancel. Все знают это слово. Cancel – отмена, когда мы в Windows там, или где-то на компьютере что-то хотим сохранить, вас спрашивают, или нет. Сохранить или нет? Cancel. Cancel culture. Современная форма такого изгнания общественного, да, есть еще такой греческий корень – остракизм, при которой человек или определенная группа лишается поддержки и подвергается осуждению в социальных или профессиональных сообществах. То же самое происходит в онлайн-среде, в социальных медиа и так далее, в реальном мире. То есть человек, добившийся там, какого-то положения в момент, когда выясняется, что на самом деле он не всегда был таким, допустим, или прямо сейчас не такой, но что более релевантно, кажется, да, более понятным. Один из примеров – это там представитель сообщества мигрантов, допустим, в Норвегии, да, который там занял посты и был таким весь, значит, за интеграцию, за смешение, за мирное сосуществование там, западной культуры и восточной, и так далее. И вот выяснилось, что он, оказывается, под никнеймами нехорошими там 10 лет назад комментировал на форумах там, какие-то женоненавистнические или еще какие-то допускал высказывание. Ну, тут про Минаева даже вспомнить не грех, конечно, которого в Клабхаусе за спор с феминистками забанили, и он там... Это прям ворвалось в новости на этих праздниках. Фамилия Минаева, да, главного редактора журнала Esquire. Вот, это cancel culture, она, вот это новое такое явление, она есть, да, это такая практика, и я хотела понять, как вы относитесь. Она относится, если мы вернемся буквально на неделю мысленно назад и вспомним манифест Богомолова, который писал о том, что новая этика – это такой новый обком, они исключают вас, если вы не подходите, они вас прогоняют, это плохо, надо давать всем возможность высказаться, но в то же время, значит, и не исключать из дискуссии, если вам, допустим, не совпадает ваше мнение с чужим, но в то же время вас могут объявить, что вы говорите hate speech, и за это сделать вам cancel. Вот. Как вы относитесь к этой новой этике? Вам она на самом деле близка? Вы думаете, мы к этому придем? Или, может быть, мы уже в этом? Как вы считаете? Ну, вот у нас есть уже Волков, соратник Навального, который комментирует вот это исключение из числа узников совести по классификации Amnesty International, он говорит, ну, раз они вот так считают, значит, все равно вот человек, который попадает под это их определение узника совести, если они считают, что он больше не узник совести, потому что кто-то где-то им что-то там написал или подсказал, или напомнил, то значит, эта организация умерла. Ну, умерла и умерла. Ну, то есть как бы не придают большого значения, хотя на самом деле, конечно, это, наверное, удар по, ну, я так думаю, в любом случае, когда ты лишаешься поддержки, кого бы то ни было, это всегда, наверное, больно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте про новую этику, про hate speech и про культуру отмены поговорим с вами. 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Латинскими буквами пишите, пожалуйста, сюда. И, конечно, вы можете писать смски на номер +7 925 888 88 948. Расшарила, звучит как-то неприлично, лучше заменить, пишет 84-й, но предлагайте. Поделилась я с вами новостью у себя в телеграм-канале Аношка. Можете туда зайти и посмотреть, а можете тоже поделиться, например, в свою очередь, на своем телеграм-канале и так далее, и так далее, и так далее. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Николай из Москвы. Ну, да. Мы помним, что и Мандела тоже лишали. Ну, а сейчас просто предоставили туда подборку. Там за 2000 год. Мы же это обсуждаем, Навального типа, да?
Ну, да, вот ну, это да. Вот проблема, ну, вот они, или не проблема.
Да, но то, что он там когда-то ходил на эти русские марши, и, в общем-то, они же против поляков там и некоторых других, ну и разжигал как бы ненависть к тем. Ну и, в общем-то, я говорю, вот было, освещается это так, что были представлены так материалы, подобраны там из тысячи, как говорят, сейчас же много цифровых этих всех изображений, заявлений, и какие-то слова дернуты, может быть, из контекста были, а может они и так, и я же не могу об этом судить, но как говорят некоторые заинтересованные кукловоды и полезные идиоты, как говорится. И вот так представлено было, что они отказали ему в этом звании. Но это звание, оно как бы ну, не является окончательным, либо чем-то там таким наградой огромной. Оно дается, либо не дается. И оно, в общем-то, особо ничего не весит, потому что для многих и эта организация, и тем, чем они занимаются, но особого веса не имеют. А то, как остальные относятся, ну, они же поступили двояко, они вроде бы забрали это звание, но все равно они требуют его освобождения и объясняют всем, что он, в общем-то, сидит незаслуженно, и то, что он борется правильно, но только он некоторые слова в 2000 году произносил, которые противоречат как бы уставу этой организации.
Ну да, спасибо большое. Да, они, кстати, требуют освобождения его до следующего суда, насколько я понимаю. Вот. Значит, что тут Рыжий пишет? Я по национальности татарин, почему мне не получается получить гражданство Российской Федерации? Рыжий спрашивает. Есть еще слово «обгаживание». Сергей предлагает. Это про hate speech. Очень интересно, но непонятно, пишет Владимир Света Олегович. Владимир Олегович, и чем больше мы про это будем говорить, тем больше вы начнете это понимать. Слово «расшарить» воспринимается очень негативно, пишет Наталья. Ничего себе, я даже не думала. А почему А что в этом слове вас смущает? Ну, хорошо, потому что просто оно имеет английский корень или еще какие-то причины. Есть еще, да, в русском языке есть аналог hate speech, но оно неприличное, пишет Сергей. Риторика ненависти. Вот Маша предлагает замену hate speech. Нету у невольного совести. У невольного, пишет русский инженер. Отлично, все-таки в последнее время подменяются понятия. Критикуешь правительство, значит, не любишь Россию. Предлагаешь сделать персональные санкции, значит, хочешь санкции против всего государства. При этом всегда не патриот и проплаченный Западом. Прекрасно можно играть на умах общества, пишет Дмитриус. Ну, там, кстати, по поводу санкций... Сейчас были приняты решения вот как раз на этих выходных, и они были приняты исключительно против отдельных опять персон, но вроде бы речь сейчас заходит о том, что нужно вот внимательнее все-таки рассматривать, как же так, там один человек какие-то просто предложения, списки пишет, а где же хоть какое-то юридическое обоснование для санкций, и кажется, что с той стороны там аккуратнее к этому начали относиться, ну и, в общем, оно и понятно. Где Хазин, спрашивает 92-й сегодня среда, сегодня не понедельник, Хазин по понедельникам, поэтому Хазина ждите в понедельник, 1 марта как раз. 7373948, наш прямой эфирный номер. А как вы относитесь к этой новой этике и cancel culture, и вот этому восприятию hate speech? Вы думаете, что у нас это на самом деле, у нас это тоже будет работать? Или, может быть, у нас уже это работает? Богомолову вот не нравится. Он говорит, что за несогласие тебя распнут и выгонят. Но в одном месте распнут и выгонят, а в другом месте тебя приголубят. Разве нет? Вот в Клабхаус, видите, в Соловьёво установили. Вот новость дня была. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, я не могу сказать, что мне нравится вот эта новая этика. Ну, мне кажется, что это все-таки не самая большая проблема. Вот. И мне кажется, что вот по поводу Навального, тут еще один момент с Панариным, похожая ситуация. Мне кажется, что другая сторона, как бы, она вот немножко этой пользуется, вот этой новой этикой. То есть, вот, манипулирует, как бы, вот, сознание того, что, скажем... Если мы берем вот эту Amnesty International, ну, вы тогда посчитайте, это уважаемая организация или нет? Потому что мы обычно, как бы, эту организацию ну, поносим в основном. А тут мы ее делаем вот с Панариным то же самое. Сейчас вывели вот этого Назарова, человека, который уже, по-моему, года 3 без работы. Вот, и вдруг на его мнение начинают ссылаться. То есть, вот, на мой взгляд, я больше здесь манипуляцию вижу.
Ну, понятно, да. Спасибо вам большое за звонок. Телеграм разрешает создавать группы с неограниченным количеством участников, это из новостей, да, всяких, которые, кстати, напрямую касаются всяких различных вещей, которые вы пишете сейчас, но потом они могут сыграть против вас, потому что вы не знаете, какая этика наступит, может быть. Или, например, если вы поменяли свое мнение, человек имеет право в течение жизни, например, менять свою позицию и однажды ходить куда-то с одними идеями, а потом полностью... их, там, допустим, от них отказываться, да, и что еще в Телеграме, например, нашем замечательном появилось? Появилось автоматическое удаление сообщений в любом чате, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также группы с неограниченным количеством участников, да. Значит, при приближении к лимиту группу можно преобразовать, это ладно. Вот по поводу автоматического удаления сообщений в любых чатах, у всех участников в этом режиме они будут исчезать, если вы такую галочку поставите, в течение 24 часов или 7 дней после отправки. Ну, то есть можно будет выбрать. Телеграм. У нас, кстати, Телеграм – это способ общения с эфиром, с прямым. Вы можете писать к нам в студию на «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Вы можете подписаться на радио «Говорит МСК». Там новости самые последние, самые свежие, самые важные. Ну, и если у вас нет Телеграма, вдруг, то можете писать в эфир через СМС. По-старому, значит, номер для СМС плюс 7-925-888-948. Анастасия, очень существует аналог hate speech, пишет 01 нам на СМС-портал. Это язык вражды. Во многих кодексах для журналистов он используется. Вам бы нужно было бы это знать, пишет 01 во многих кодексах для журналистов. Ну, я просто не знаю про кодексы для журналистов, но мне кажется, что просто руководствуясь обычным чувством здравого смысла, можно победить. То есть, что эти кодексы в себе такого содержат, чего нет в обычной жизни, не знаю. Ну, то есть hate speech или язык вражды, безусловно, неприемлем для образованного, взрослого, зрелого человека. А для незрелого и невзрослого он тоже невозможен, он, наверное, недопустим, но, вероятно, это будет происходить время от времени, выплескивание. Телеграм наш, говорит МСК-бот. Панк 13 пишет: шарить, значит, соображать, жаргон тюремный, отсюда и негативное восприятие. Вот так вы думаете? Вы думаете, настолько наши слушатели погружены в это слово «шарить», в смысле разбираться в чем-то? Вечно недовольный Алексей Морозов. Удивлен, что наши слушатели интересуются ситуацией с Артемием Панариным. Настя, спасибо за эфир, вы великолепны. Спасибо, Станислав. Слово «расшарить» воспринимается очень негативно. Ну, смотрите, давайте поговорим с вами про вас. Давайте просто про вас поговорим. Вот вы в 2007 году, или вы в 2000 году, или вы в 2005 году, или даже в 2010 году, или в 2014 году у вас менялись позиции относительно каких-то вещей или нет? Вообще, в принципе, мне просто интересно, на самом деле, по-человечески. Вы допускаете это? Или может... Я знаю, вот, например, людей в окружении, тут просто рядом там подолгу общественных всяких дел, я вот, например, вижу перед собой одного там дядечку в годах, он коммунист. Такой прям вот, он регулярно приглашает всех пойти, значит, венок возложить к мавзолею, например, там, в соответствии с какими-то праздниками, там, календарь у него специальный. Он с коллегами, значит, с соратниками, они ходят. Вот они абсолютно убежденные, вот, и коммунисты. И то есть мы как бы с ним пересекаемся совершенно по другой, естественно, по другим поводам, там, совершенно таким общественно-хозяйственным. А в какой-то момент это прорывается, я на него смотрю, и мне кажется, что я понимаю, что он, наверное, я понимаю, что он думает и что он имеет в виду, потому что когда-то очень-очень-очень давно, в самом детстве, у меня были похожие идеи. На самом деле, они мне были вот, как-то вложены, заложены, вот про вот этот весь идейный подход идеологический в целом, вот эта классовая борьба, например. Вот эти все произведения вроде «Нахаленка» и так далее, они имели свое значение. Однако они имели недолгое влияние на меня, и мои идеи изменились. Ну, просто вот в силу моего, не знаю, просто какого-то прохождения пути. Нельзя сказать, что... То есть как это гражданская, например, позиция, она, может быть, она там сформирована извне или нет. Или она сама вот в человеке, в результате какой-то информации, которую он получает, в результате жизни, в которой он живет, она в нем формируется, и все. А потом еще меняется, а потом еще раз меняется. Или она не менялась у вас? Расскажите ваши позиции относительно каких-то вот пониманий вещей. Там как-то звонил человек, который говорил, вот мы в 90-м или там в 91-м году, нам было так интересно, мы вот все там, не знаю, вот выходили на улицы там в Москве, Белый дом, ГКЧП, и все, мы были против. Но сейчас я понимаю, что это вот как это вот человек по-новому, да, начинает осознавать вот эти события прошлого, и они ему уже... То есть он бы сейчас, если бы его вернуть во времени, он бы сейчас, может быть, действовал иначе, не стал бы выходить на улицу или поддержал ГКЧП, допустим, да, но это тут мы плавно подходим к вопросу возвращения Дзержинского на Лубянку и так далее, да, вот к тем временам. У вас это менялось или нет? А если менялось, то как? 7373948, у нас 3 минуты, но все равно. Алло, здравствуйте. 7373948, да, пожалуйста.
Да, доброе утро, Анастасия. Дмитрий, Москва. Да. Ну вот мне 33 года, соответственно, не меняются у меня уже долго убеждения, в общем-то, как они сформировались, так они и продолжаются. Смотрю так же, как там 5, 6, 7, 8, там, даже, может быть, 10 лет назад. Просто как бы опыта небольшого набираешься, уже смотришь как-то на некоторые вещи поспокойней, в общем-то, там где-то... На грубость нет, грубостью не ответишь, там, людей им поддержишь в чем-то, потому что понимаешь, что их делали такими обстоятельствами, они такие злые, а вот в таких вот они условиях, что им приходится там цапаться или еще что-то.
Ну, короче, с возрастом мягче становитесь, да, как к старчеству ближе?
Ну, а уже нервов не хватает потихонечку, поэтому так спокойно.
Но есть что-то, за что вам, например, стыдно? Вот если вы, допустим, может быть, у вас были какие-то идеи, которые вы сейчас сами отрицаете в себе? Ну, там, не знаю, «Россия для русских». Ну, вот Владимир Владимирович высказался, опасно, говорит, высказывание. Ну, вот оно было вам близко, например, а сейчас нет? Или нет?
Вы знаете, никогда. Хотя у меня окружение было, ребята такие были достаточно, радикальные в этом плане. Я всегда говорил, что люди... Везде есть плохие, есть хорошие, независимо. Mm-hmm. Ну и вообще, я понимаю, что он говорит, нет, концептуально у меня не менялось точки зрения уже давно.
Понятно, вот интересно, да, спасибо. Но вам 30, вы все-таки еще не так много, может быть, не такой еще путь прошли. Спасибо за звонок. Спасибо, да. Коммунист – это диагноз, а не убеждение, пишет ФС. Мне кажется, ФС, что это язык вражды вы сейчас используете. Ну, я могу, наверное, ошибаться. Но почему? Ну, это обидно, то, что вы говорите. Почему? Это система убеждений. Это есть, там есть своя стройная логика в идеологии, в этой, и там есть люди, которые не отошли. Вот у Елены Погребишской вышел фильм недавно, это такая, значит, она делает документальные фильмы, и у нее фильм про человека, которому, по-моему, сейчас 100 лет исполнилось или больше, он там в доме престарелых живет, и вот он женился 2 года назад, там нашел в себе силы, значит, и так далее. И вот я вам после новостей расскажу, кто он, и сейчас слушаем новости.
Хороший вопрос.
Да, я продолжаю. У микрофона Анастасия Аношко. До новостей я начала рассказывать, да, про вот примеры убежденных людей. Допустим, Павел Московский был такой человек. Он умер, когда ему был 101 год, то есть он скончался на 102-м году жизни. В 16-м году это значит, что он родился в 1915 году и уже в подростковом возрасте, очевидно, застал там гражданскую войну, допустим, да? Вот. Революция, как мы помним, состоялась в 17-м году, и он, значит, занимался в Советском Союзе, он был убежденным коммунистом, и он в Советском Союзе был очень высоким функционером, который заведовал идеологией на ТВ. Вот, ну, если так коротко. В итоге он как бы в Союзе кинематографистов был, и он был киноведом еще вдобавок, и у него была возможность. Он, например, представлял российские, советские картины за рубежом, на все там вот эти вот кинофестивали ездил. От Советского Союза, в общем, имел вот эту вот возможность, да, передвигаться по миру, в то время как там миллионы сограждан не имели такой возможности. И я не знаю, то есть и он, но он был убежденным коммунистом. Видимо, у него не было там противоречия какого-то в душе до самого конца, и когда ему было уже 100 лет, выходили с ним на связь, чтобы вот снять про него документальный фильм, как про долгожителя, не как про убежденного человека, который не меняет своих убеждений, как про долгожителя, он уточнил, что он коммунист, и что он был коммунистом и остается коммунистом, там, несмотря ни на что. Вот такие люди тоже есть, и это, ну, мне кажется, это интересным, однако я думаю, что, наверное, все-таки человеку свойственно менять свою позицию. Нет, как вы думаете? Телеграм говорит МСК-бот, можете писать. Там можно настроить так, что ваши сообщения будут исчезать через 24 часа, либо через 7 суток, но у нас этим никто не занимается. Мне кажется, они все где-то хранятся, эти сообщения, но они более-менее анонимны. Вот, тут какие-то есть у нас никнеймы, какие-то ID-номера, но их никто никогда не будет рассматривать, так что можете спокойно писать. СМС-портал +7 925 888 94 8. Говорим про cancel culture, про то, когда про вас вот меняется этика, да, меняется подход. Нельзя приставать к женщинам, нельзя их щипать за одно место. На самом деле никогда нельзя было, на самом деле. Ну, в действительности, это всегда было отвратительно. Но вот сейчас это особенно вот так звучит, и особенно когда какая-то именитая личность, какой-нибудь Жерар Депардье, который вот его там обвинили, но недостаточно доказательств было, значит, и все-таки закрыли дело и так далее. И вот выясняется 20 лет спустя, что было что-то, что сейчас уже неприемлемо, и вас начинают исключать из, там, вымарывать там из списков, там, вычеркивать из Википедии, не знаю, из афиш снимать, из коллекции каких-то вытаскивать, неважно, там, художник, режиссер, актер и так далее. Просто эти люди творческих профессий, они на поверхности, вот, а еще есть политическая, да, составляющая, когда там выясняются подробности. Это... Вот как вы думаете, у нас это в итоге приживется или нет? Богомолов призывает нас всех, призывает в своем манифесте остановиться, оглянуться и не поддаваться этому явлению. Мне кажется, что это необратимая вещь, которая придет к нам, и она, наверное, уже пришла. Как вам кажется? Это вот как-то порочит, например, репутацию автора какого-то или какого-то героя для вас, если вы выясняете или вспоминаете, или вытаскиваете давно известный факт, но еще раз трясете им. Как на вас это производит впечатление? Что вы можете сказать о себе? Вы меняли свои убеждения? 7373948, нам звонит Гурген. Гурген, это очень интересно. Гурген, скажите, вы меняли свои убеждения когда-нибудь?
А вы знаете, да, в общем, сколько живу, столько изменяюсь, и постоянно только перемены, это действительно так, я на себе это чувствую. Вы знаете, я никогда в жизни не занимался тем, ну, не стрелял сигареты на улицах, по крайней мере. А вчера, значит, стою на остановке, запускаю руку в карман, боже мой, сигарет нет. А рядом стоит дама, курит. А, но я подхожу, причем это бизнес-лайри, очевидно, совершенно ждал такси, там что-то такое роскошное. Я подошел, сказал, бога ради, извините, можно попросить вас сигарету? Ну, да, конечно. Моментально. То есть это не то, что дорогая товарка, можно у себя стрельнуть сигареточку. А вот, понимаете, тоже зависит, конечно, от подхода.
Гурген, но главное, чтобы она не была ментоловой, согласитесь. Это всегда большое разочарование, если вас угощают ментоловой
сигаретой. Это были Virginia Slims, я уже прорекламирую их. Такие, видимо, в Duty Free купленные где-то. Вполне симпатичная продукция, нормальная, соответствующая, по крайней мере, упаковке. Я имею в виду носительницу и давательницу. Значит, дело в том, что, смотрите, у меня изменился подход к женщинам, потому что когда-то в юности быть хулиганом было даже прикольно. Было, ну, знаете, согласитесь, такой эпатаж такой. Но я не имею в виду ущипнуть за пятую точку. Но и это тоже, кстати, может быть. Но вот что-нибудь такое, знаете, как вспоминала Фаина Раневская, когда она сидела в гримерке, считая, что ее никто не видит, и обнажила соски, пардон, репетируя декольте глубокое. Значит, внезапно заглянул военный и сказал, ну вы, блин, даете. Вот это такое, да? Вот что-то где-то на этом уровне, на вполне юмористичном, да? Но я мог себе позволить. Сейчас, Анастасия, что вы? Современная бизнес-лейли.
Все понятно, Гурген, спасибо.
Спасибо, да.
Спасибо. Шарить – это обыскивать, расшарить тогда аренда машины, отшаринг. Нет, share. Да, корень один – share, делиться. Share economy, share something. Если вы делитесь ссылкой на что-то в интернет-языке, это называется расшарить. Но оказывается, это как-то плохо влияет на слух наших слушателей. Еще кто-то говорит, что шариться еще бывает, еще шататься по району и так далее. Ну, мы не будем сильно углубляться. Вы так прям такие любители славянских корней. Ну, найдите тогда славянский корень какой-нибудь. Я думаю, что это приведет к тому, что те, кто попадал в кино через постель, больше туда никогда не попадут, пишет Кара. Это очень интересное, да, предложение взглянуть обратным образом на тех, кто поддавался на предложения нескромные, и в итоге признается в том, что получил роль именно таким образом. Может быть, их тоже стоит порицать. Мнения меняются, но не принципы, пишет Вячеслав. А когда у вас появились деньги, изменилась и позиция, пишет 59-й, через СМС. СМС +7 925 88 88. О, нет, только не слова будут... Ой. Так, нет. Несколько изменил свое отношение к контрактной службе, но не от того, что я поддерживаю контрактную службу, пишет Николай Любер. Пытаясь разобраться в себе, он вот вспомнил, что вот он действительно менял отношения. А в смысле, а чего тогда вы изменили отношения? Расскажите. То получилось ли что-то, за что вам стыдно, что вам приходится удалять? Воспитываете ли вы детей? Учите ли вы их вообще ничего не писать в соцсетях, чтобы потом не было стыдно? Ну, тут мы вспоминаем пример с девочкой, которая на своей социальной сети ВКонтакте расшарила или, да, поделилась записью по поводу... Она состоит в КПРФ, эта девочка. Она молодая, маленькая девочка, ей 16 лет, она учится в школе. И она какую-то агитку своей партии КПРФ. Она состоит в комсомоле, что примечательно, интересно, странно, необычно и вызывает любопытство, безусловно. Она поделилась ссылкой на пост от партии КПРФ, а так оказалось, что это был призыв к выходу на улицу 23 января. И директор школы а на самом деле какая-то там заведующая единой части и так далее. Они там, видимо, шерстили мониторили, сначала написали ей смс, мол, удали, что это такое, мы это не поддерживаем, потом они пошли, написали, ну, это была не директор, а там какая-то тоже заведующая, которая написала в Следственный комитет заявление на ученицу школы. Следственный комитет сейчас бросил все силы, занимается проверкой, забрали телефон, написали и так далее. И, в общем, как бы это дело расследуется, да. Но это тоже к вопросу, а девочка и ее родители, они принципиально ничего там удалять и менять не хотят. Это их позиция. Вот, они ее там отстаивают, и в том числе уже и в прессе дают комментарии и так далее. Ну вот, а как вы относитесь к этому? Что же, если вы, ну, вы не общественные фигуры, конечно, но мало ли, среди наших слушателей самые разные люди, в том числе, я знаю, космонавт Цураев, например, есть. Может быть, и общественные деятели тоже нам позвонят, расскажут, как они обходятся собственными убеждениями, если они у них есть. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемая Анастасия, это Михаил.
Михаил, здравствуйте, да.
Одинцовский район. Человечество и человек только и делают всю свою жизнь, что меняют убеждения. Причем убеждение – это же не какая-то категория длинная. Человек в день меняет свое убеждение, исходя из своего собственного катехизиса морали. Например, ему не нравится, что говорит ему жена и любимая девушка. И он назло ей относится по-другому к этой проблеме. Это тоже изменение убеждений. Убеждения так же подвижны, как и человеческий дух. Потому что вы никогда не знаете, что произойдет в лесу, если на вас нападет кто-то. Как вы себя поведете? Окажетесь ли стойким и принесете в жертву своему космологическому чувству достоинства или захотите остаться жить? Поэтому этот вечный вопрос и бессмысленно. Когда я слышу, когда люди говорят, я не меняю убеждений, я не меняю принципов никогда, ну, как по меньшей мере, мне смешно. Теперь о ущипываниях, постелях и кино через постели. Знаете, у нас вот что ни правовед, особенно правящей партии, постоянно произносит слово, словосочетание, неотвратимость наказания. То есть суть право в неотвратимости наказания. И, в общем-то, это так. Хотя это не происходит, понятно. Так вот, в данном случае, через многие годы, когда удаляют из титров, когда не дают роли, это и есть принцип неотвратимости наказания. Потому что отношение вульгарное к женщине, использование своего положения, когда женщина находится, особенно молодая девушка, перед вот таким вот почти конфессиональным выбором, что ей делать, невозможно оправдать того монстра, который себе это позволил. Вообще, я это ненавижу. Я даже и в юности этим не грешил. Я сразу признавался в любви. И я ведь действительно в тот момент, когда я имел роман, я ее действительно любил, понимаете? Ну, пусть там недолго. Но это было, во всяком случае, честно. Понимаете? Вот.
Ну, ладно, хорошо. Надо сразу говорить, что мы ненадолго. Мы вместе ненадолго.
Тогда сразу что сделать?
Но вы не знали об этом. Конечно, каждый раз вы не знали.
Ну, не от меня и не от вас зависит. Любовь – это как грипп. Либо ты пережил, остался жив.
Не знаю. Но представители духовенства бы с вами не согласились. Это взаимный труд.
Духовенство.
Труд взаимный.
Двух
людей. Партнерство. Нет, а как же партнерские отношения? Ну, это все-таки немножко
другое. Я партнерские, да? Нормально. Я уверен, что вы со мной согласитесь, что не существует в истории человечества.
Никакой любви, да, понятно. Спасибо.
Нет.
Согласна,
нет,
да.
Нет, большего, так сказать, большего, чем в духовной, той самой духовной сфере, церковно-религиозной двойственности в мире, большей двойственности в истории человечества, чем в церкви. Поэтому уж кто бы мычал, но не они.
Они такие разные все. Ну, спасибо большое. Да-да-да, это общее такое слово. И я буду тебя крепко любить на пару часов, пишет Николай Любер. Да, наш парень, пишет деревенский парень, катехизис, официальный вероисповедальный документ к какой-либо конфессии, огласительное наставление, книга, содержащая основные положения вероучения, часто изложенные в виде вопросов и ответов, пишет Николай Любер. Так, значит, у нас тут сообщение на ленте новые еще появляются. Сейчас мы вернемся к этим. Cancel culture. Я так и не поняла, вы как вы к этому относитесь? Вы думаете, у нас это будет работать? И работает ли оно на самом деле? Ну, в частности, вот в связи с самыми последними событиями, может ли стать это для вас новостью? Влияет ли это на вас? На самом деле, я могу признаться, что на меня немного влияет. То есть я не могу сказать, что... То есть вот это вот, ну, самый такой отстраненный пример, это, да, отделение гения творческого от личности, которая там терроризировала домашних, например, или что-то вот как-то себя вела. На меня это влияет. Мне сразу становится потом и все противно. Мне сразу становится неинтересно. И, ну, это странно, но я это должна констатировать. Отменить это будет тяжело. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, 7373948, да.
Добрый день, здравствуйте, Владислав, Москва. Да. Слушайте, ну мы свои убеждения действительно меняем периодически, какие-то более глобальные с возрастом, какие-то более...
Ну вот у вас что изменилось?
Быстро меняем их так, скажем, ежедневно. Поэтому, ну, ничего там удивительного нет. Это жизнь.
А что вы, вот вы в чем, а есть ли что-то, что у вас существенно изменилось, вы бы хотели убрать это из своей истории?
Слушайте, ну я бы ничего не хотел убирать, потому что это моя история, она сделала меня таким, какой я есть, и я вполне счастлив в сегодняшней жизни, поэтому, ну, да.
А если это хейт-спич? Ну, когда ты молод, и ты думаешь, вот это идиоты сидят там-то, например, где-то, ты это пишешь где-то на сейчас социальные сети, они все хранят. Вот вернуться и удалить такое сообщение. У вас был порыв когда-нибудь или нет?
Нет, такого не было. Ну, единственное, что, ну, может быть, я бы не начал курить.
Что, ах, вот оно что.
Вот много-много лет назад то, что я начал за компанию, с ребятами, было весело, было круто. Сейчас
а уже... сейчас не весело, понятно. Уже и компании нету, да, давно той. А расходы остались, да, понятно. Спасибо.
Да, дело не в расход. Дело не в расходах. Дело в том, что ты начинаешь к этому по-другому относиться. То есть это раньше это было признак какого-то мужественности или еще чего-то.
Это элемент инициации, ты взрослый, да, и так далее. Сейчас уже нет.
А сейчас это, ну, что, уже четвертый десяток к концу подходит, но. Ну, какая
ну все, пора бросать. Давайте мы с вами договоримся, что вы бросите вот с 1 марта.
Ой, я уже много раз пробовал. Я не хочу вас обманывать, Настя.
Да, да, спасибо. Ну, не надо, ладно, не обманывать. В Москве протестируют трехколесные электровелосипеды для доставки еды. Сейчас самое время для трехколесных электровелосипедов. Я с ужасом наблюдаю за этими курьерами, которые по льду, вот этому, по всему снегу, они продолжают ездить на своих вот этих штуках. И я прям, мне иногда на поворотах, когда они там с этими сумищами своими едут и поворачивают, мне больно на это смотреть, но я ни разу не видела, как они падают пока, слава богу. Потому что я прям практически, видимо, эмпатия включается, я практически физически чувствую, представляю себе, как сейчас колесо проскользнет, повернется, и они все лягут вместе с этим, с этой штукой на бок. В этом смысле трехколесные велосипеды, конечно, лучше, они... Если бы они еще были одновременно снегоуборочными, было бы вообще хорошо. Так, срочно РФ озабочена использованием детей в политических целях. Это недопустимо. Говорит кто? Говорит Лавров. Давайте почитаем. Это на ленте новостей появилось сообщение только что. Российская Федерация озабочена той легкостью, с которой псевдопоборники демократии используют подростков и детей в политических целях. Это недопустимо, заявляет глава МИД России Сергей Лавров. Так, где и когда? Он выступает сейчас на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Вот, сейчас идет его выступление, вот мы получаем короткие сообщения оттуда. Цитата. «Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем». Там, кстати, я видела статистику о том, что аудитория TikTok выросла за, что ли, месяц в 7 раз русскоязычная, и TikTok по количеству пользователей обогнал Facebook. Но Facebook никогда не было, мне кажется, таким у нас... То есть там вот это вот окопалась какая-то часть населения, которая туда пришла однажды, и не знаю, какой там у них рост, и есть ли он вообще в русскоязычном сегменте. Там... Там, конечно, компания, там такая уютная, да, атмосфера, где все друг друга знают. Ну, вот я говорю про медийную тусовку или там общественно-политическую, конечно же. Но это, конечно, не оптимальная место для общения. Телеграм, конечно, выигрывает, потому что в Телеграме вы видите все сообщения того человека, этой персоны или того ведомства, на которое вы подписаны, тогда как в Фейсбуке вы никогда не знаете, когда вам что, кто этот Фейсбук покажет. Алгоритмы выдачи вообще совершенно неочевидные. В этом смысле я призываю всех подписываться на мой Телеграм-канал «Аношка». Вы там мои все последние новости точно будете узнавать, все мои там движения, передвижения. Кстати, по сетке скоро будут изменения. Об этом тоже в Телеграм-канале вы сможете узнать. Просто набирайте «Оношку» кириллица, и все. Радио говорит МСК, это новости. Говорит Москва, ну и так далее. У нас, кстати, я не единственная, многие ведущие завели. Вот у Будкина есть телеграм-канал, так называется Будкин. У Гудошникова называется Гудошников. Ну, все довольно просто. Так что следите за любимыми, так сказать, товарищами. Но, значит, а по ТикТоку я не знаю. То есть в ТикТок я не знаю, есть ли среди наших пользователей, слушателей, люди, которые сидят в ТикТоке. Наверняка такие есть. Да, но вот, значит, Лавров сейчас ставит этот вопрос в ООН, выступая на 46-й сессии Совета. Он подчеркивает, что фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия. Далее цитата. «Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой зачем мне два раза одно и то же пишут? Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела Российской Федерации извне обсудила прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей». Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва намерена отправить в международные организации, подготовленные Госдумой, материалы с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку из-за рубежа незаконных акций протеста. Кстати, накануне Тихановская выступила с заявлением, тоже это все произошло на этих наших длинных каникулах небольших, да, пятидневных. Или сколько они там длились-то? Три дня всего было, плюс один день к обычному. Тихановская сказала, что белорусская оппозиция потеряла улицы. Люди устали, все устали, и у них нет оружия, они на самом деле ничего не могут сделать абсолютно. И это была правда, наверное, да, которую она, помните, она как на гостелевидении там накануне выборов выступала. И это неправда. Нам говорят, и это неправда, неправда. И вот тут она, значит, сказала, и вслед за этим появилось следующее сообщение о том, что они там готовят уже, значит, в марте, кажется, там очередной день, когда все все-таки должны опять выйти. Ну и не знаю, то есть мне кажется, это такой кризис, конечно, вообще большой в этом движении, потому что он не имеет никакого... видимо, никакого плана, да, точного, четкого, и поэтому не знаю, как у них там все это выйдет, но вот сейчас мы говорим о том, то есть мы в ООН, Лавров от нашего имени говорит о том, что... у меня новостная лента у меня куда-то теперь стала недоступна, ничего себе. Сейчас мы ее восстановим, секундочку. Мы говорим о том, что происходит вовлечение извне. Влияние извне, ну, посмотрим. Да, значит, мы про новую этику с вами говорили, про новую этику, про то, меняли ли... Ну, вообще, конечно, вся история человечества, она говорит о смене идеалов, потому что когда-то героями, например, в Древней Греции были, воспевались героями, считались люди, которые шли и воевали на чужой земле, да, и они были героями. А сейчас это с течением времени, да, все это трансформировалось, героем стал человек, который защищает свою землю, например, но не идет завоевывать. Ну, так, правда же, да? И далее сейчас меняется ли в этом смысле этика, ну, геройства и так далее, тоже отдельный вопрос. Но я говорю про ситуацию с репутацией в связи с появлением новых норм. 7373948. Давайте последний заключающий звонок на эту тему и сообщение. Я сейчас зачитаю все, что было. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ну, Настя, алло. Здрасте.
Да, Олег. Здравствуйте. Говорите.
Мне завтра стукнет 70. Да, честно, я всю жизнь меняюсь, да? Свои отношения. Жизнь меняю. Подстраиваюсь.
Так. А бывает за что-то стыдно или нет?
Что?
Стыдно. Есть за что-то или не стыдно на самом
Конечно,
деле?
Все нормально. Бывает. Такие моменты, понимаете, за базовые отношения не стыдно. Но бывают такие моменты в жизни. Конечно, стыдно. Хотелось бы, может быть, чуть-чуть изменить. Но не всю жизнь, конечно. Понимаете, просто я так понимаю, что вот база должна быть, стержень человека должен быть сожалению, вот сейчас людей, у которых стержень есть, почему-то становится меньше, понимаете?
Они все время дергаются.
Да, как живульки туда-сюда дергаются, понимаете? Стержень должен быть человека, иначе. А возле стержня все должно будет подстраиваться.
Такое мое мнение. Спасибо, вот человек 70 лет. Отчисления в московский бюджет от НДФЛ в Москву, в Москве в 2020 году увеличилось примерно на 11%. Вот статистику подвели данные, давайте хороших новостей. И еще средняя зарплата в Москве по итогам 11 месяцев прошлого года превысила 95 тысяч рублей. Об этом сообщает мэрия. Ну, это просто так вот вам новости с ленты об уровне благосостояния и вот данным, которые мэрия публикует. Ну что, самый последний звонок примем, мы будем прощаться. 7373948. Алло, здравствуйте. Давайте, 5 алло, секунд у вас.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, ну вот менять надо что-то в жизни всегда. Это, как говорится, принципы, сменять какие-то.
Ну, все смените, а потом вас отменят. Все, спасибо вам большое за звонок. Вот так вот меняете, а потом вас отменяют. Не знаю, будем думать, да. Я надеюсь, что познакомились с этими понятиями. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Анастасия Аношко. Всем пока, до завтра.